Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Сегодня в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Александр Ташаев. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. И сегодня мы продолжаем как бы разбор притч, которыми, в принципе, можно объяснить, наверное, всю науку Кабала. Но это не просто, но будем как-то пробираться с вами. Попросим, как бы, Раф, попросим вас немножко объяснить нам это. Ну, что делать? Есть притча очень известная о царе и его сыне, которому царь передал щит и меч. И вот ребята уже прочитали эту притчу и потихонечку начинают задавать вопросы. Но, может быть, мы как бы как предисловие скажете, что такое вообще щит и меч, что такое отец и сын вот здесь, в этих притчах.
Дело в том, что когда мы имеем дело с духовным миром, то мы должны понимать, что мы входим в новую область. Там, где не работают наши обычные органы ощущений, и мы должны их совершенно другим образом развить. Вместо питерных наших органов чувств, зрения, слуха, обоняния, осязания, тактильных ощущений, вкуса. Эти пять органов чувств, они животные нашего тела, которые существуют и у животных, и отчасти у растений, и отчасти даже и у неживых объектов нашего мира. Но в духовном мире эти пять органов чувств, они совершенно иные. Они представляют собой ощущение выше нашего желания получить, ощутить, насладиться. Это органы ощущения, которые работают в обратном направлении. Отдать, насладить, наполнить. И поэтому нам они непонятны. Весь переход из ощущения нашего мира в ощущение высшего мира, он и заключается в том, что мы должны пройти так называемый перевал, махсом. Когда мы все наши пять этих телесных органов чувств, ну, мы называем их животных, потому что они на животном уровне. Это не оскорбительно, это просто такая ступень. И должны перевалить на другую ступень, как бы за перевалом. А там действуют другие пять органов чувств, которые построены на обратном принципе, на отдаче. Не чем больше я получаю в глаза, в уши, в ноздри, в рот, и тактильное ощущение руки по всему телу, а чем больше я выдаю из себя наоборот, тем я больше ощущаю мир вне себя. То есть все наши органы чувств, они построены на том, что они дают мне ощущение мира в себе, во мне, насколько этот мир может войти в меня. А когда я начинаю из себя выходить со своими органами чувств, я ощущаю мир невозмущенный моим ощущением. Я ощущаю его таким, какой он есть, вне меня. Он не должен входить во мне, он должен, не должен как-то наполнять меня. Я его не ощущаю в мире своих внутренних свойств. Я ощущаю его вне себя, такой, как он есть. И здесь возникает совершенно новое состояние. Это состояние оно и называется постижением высшего мира. Основано оно на двух свойствах. На свойстве экрана, то есть отторжение от себя всякого получения и прохождение вне себя. То есть, когда я вне себя выхожу в других. Вот здесь и наша притча может нам помочь немножко дотянуться, дотронуться до того состояния, которое есть у человека, который перевалил за перевал. Сказано так. Царь, который привлек к себе своего сына, чтобы обучить его приемам царствования и показать ему всю землю, показать ему ненавидящих его и любящих его, то есть подготовить его правильно к правлению. Дал царь сыну меч из своих сокровищ. И чудесное свойство было в том мече. При появлении меча перед врагами, вмиг они падают перед ним на землю, словно груда мусора. Дал царь своему сыну этот меч для того, чтобы тот отправился по миру и завоевал множество государств и завладел тем, что есть в них. То есть Творец нам дает иносказательно все это теперь напрямую. Творец нам дает какое-то оружие, меч, с помощью которого мы можем выйти за пределы нашего эгоистического маленького мирка и начинать покорять высший мир, духовный мир. А царь – это Творец, а Сын Божий – это мы, люди, каждый из нас. Ну, что же в том мече особенного, что царь его вытащил из своих сокровищ, извлек и вручил своему любимому сыну? Меч имеет особые свойства. О них мы поговорим позже. Но понятно, что он такого свойства, что он покоряет любые народы. Что значит «покоряет»? Любые народы, это имеется в виду в том же человеке, его эгоистические желания. Когда ты выходишь за пределы своего «я» и желаешь покорить все свои свойства, чтобы они были все свойствами отдачи, любви, подобными Творцу, это значит, ты пошел нам завоевывать всякие земли и присоединять их к своему сердцу, к своему королевству. В один из дней сказал царь своему сыну: «Вот поднимусь я на башню и скроюсь там». То есть, будто меня нет. Я-то царь, меня знают все, меня боятся, я великий, я всеми управляю. А я скроюсь. Ты же унаследуешь мой престол и править будешь всей землей в мудрости и силе. Так что вступай в должность вместо меня. И еще вот тебе, кроме меча, щит. Этот щит был до этого дня скрыт в тайниках царства. И никакой враг, замышлявший недоброе, не сможет причинить тебе зла, покуда этот щит находится в твоем владении. То есть до тех пор, пока ты используешь щит, тебе никто не может причинить зла. А ты с помощью меча можешь атаковать всех и всех их покорить. То есть щит и меч. Естественно, что говорится здесь о наших свойствах, с помощью которых, если мы получим их правильно от нашего царя, как сыновья, верные его пути, желающие продолжить его царствование, то мы сможем таким образом покорить всех своих противников, которые внутри нас существуют, не снаружи, а весь наш эгоизм со всеми его враждующими эгоистическими элементами. И возложил царь меч, сложил его вместе со щитом, и так вот щит и меч отдал сыну, а сам взошел в башню и скрылся в ней. Нет больше царя, никто его не видит. И вот сын остался один, со щитом и мечом. То есть, в принципе, Творец скрыт от нас. Где наш щит и где наш меч, мы не знаем. Нам надо, чтобы нам объяснили, что же это такое, и как с ними работать, пользоваться ими, щитом и мечом. И к чему мы должны прийти, чего мы должны достичь. В общем, ничего мы не знаем и не понимаем. А самое главное, пишет Баля Сулам здесь, не знал царский сын, что щит и меч соединены один с другим. То есть, что нельзя пользоваться щитом без меча и мечом без щита. И поскольку щит никакого значения в его глазах не имел, защищаться от врагов. Он не понимал, для чего это ему надо. Не видел врагов, щит не имеет значения. Меч, да, мечом он может покорять, убивать, страшить своих врагов. А щит не имел значения. И поэтому не уберег он его, и его украли. Но поскольку украли щит, украли вместе с ним и меч. И остался он и без меча, и без щита, который вручил ему отец. То есть два оружия, которые действительно были оружиями Творца. А он их не ценил. Как только враги обнаружили, что у царского сына нет щита и меч, нет щита и меча, тут же стали они дерзкими и начали приближаться к нему, воевать с ним, покуда не пленили его. А когда пленили, начали над ним издеваться, били, кололи, все, что только можно было делать, сделали с ним. И стыдно было сыну царя перед своим отцом, ибо несчастье отца причинало боль сильнее собственной беды. Вот здесь он начал обращать внимание на то, что действительно он переживает больше даже не от того, что его эгоизм, его эгоистические силы его раздирают на части, а то, что этим он удаляется от Творца, от своего отца, ведь отец дал ему надежные два средства, чтобы идти вперед, чтобы завоевывать весь мир, раскрывать все мироздание, быть великим, как сам Творец, сам Отец, сам Король. А он, наоборот, все это, в общем-то, потерял. И кроме того, что потерял, весь мир сейчас оказался завоеванным врагами его отца. И он находится у них в плену. И они делают с ним все, что хотят. А поскольку это мысль о том, что он причинил такую боль своему отцу, была в нем сильнее, больнее, чем его собственное несчастье и страдание, то в нем возникла мысль: я хочу сделать меч и щит, которые будут такими, как у моего отца. Я сам их сделаю. Но когда он изготовил их из дерева, из каких-то обычных материалов, в которых не было никакой силы, как у того щита и меча, который был у отца, свойство, способность сделать сокращение на свои желания, способность отражать эгоистические желания, способность отдавать выше себя, подниматься, ранить своих противников. Он не осознавал еще до конца, что он делает, но начал как бы воевать с помощью этого деревянного щита и меча. И главное, взывал к своему отцу: смотри, как я воюю с твоими противниками и как я их побеждаю. Но как ни старался он их победить, они его били и наносили такие удары, что просто с него кровь текла. А он все кричал: я их не страшусь, я их побежу, потому что твой щит и твой меч находятся в моих руках. То есть, как бы обманывал сам себя, считая, что он может с помощью того, что он сам сделал такие инструменты, то есть сам может сделать на себе исправление, сокращение, свойства отдачи. Не нужно ему для этого ничего. Не должен он просить Творца, чтобы у него были особые эти свойства. Сам он может это сделать. И в итоге, конечно, ничего не получилось. Вот. Но сколько ни хвалился, значит, враги его бьют и издеваются над ним. На этом, в принципе, притча заканчивается. О чем она говорит? Она говорит о том, что мы ничего не можем сделать сами. Мы должны все просить у Творца. И то, что получаем от Него, беречь. Это свойство сокращения нашего и свойства отдачи, которые мы можем получить. То есть свой эгоизм сокращать, и над этим эгоизмом еще восстанавливать свойства отдачи. И когда мы это сделаем, тогда мы действительно сможем уподобиться Творцу. Вот это, в принципе, то, что я хотел вам рассказать. Тбилиси.
Приветствую, Раф. Слышно нас?
Да, я тебя не слышу, вижу уже давно.
Спасибо. Вопрос у нас от нашего нового товарища. Здесь много новых, которые очень интересуются кабалой. Как правильно получить меч и щит от Творца? Или что такое правильное получение? Вот такой вопрос.
Правильное получение щита и меча — это если только я нахожусь в группе, вместе мы соединяемся. Неважно, сколько человек. Вот у вас там сидит 5-6 человек. Да. Неважно, сколько. Если вы захотите, вы можете совместно попросить Творца и точно начнете постепенно-постепенно получать эту силу, которая замкнет вас, я вот тут рисую, замкнет ваш эгоизм вместе в одно общее целое. Это ваше эго, этот ваш эгоизм, эго. И вы, допустим, вас там несколько человек, 5-6 человек, вот вы собираетесь вместе, вы купируете, закрываете это ваше эго, так называемое сокращение делаете, цимцум, и соединяетесь между собой. После цимцума начинаете соединяться между собой. Когда вы закончили все эти соединения между собой, тогда вы в этой сетке, в мере того, как вы начинаете в соединении в этом друг другу отдавать, влиять, желаете просто наполнить друг друга, в этой мере выхода каждого из вас из себя вот в это пространство, которое здесь вот между вами, каждый выходит в это пространство, тогда вы здесь начинаете ощущать общую силу, которая в нем находится и была до этого скрыта. Эта общая сила и есть Творец. Вот и все. Вся методика. Для этого нам надо, каждый на себя должен делать сокращение. Каждый должен сделать на себя сокращение, что я свой эгоизм оккупирую и не даю ему выскочить из меня, а все мои эгоистические свойства я воюю против них и покоряю их. И тогда я могу выше их быть связанным с остальными. Вот так у нас и получается, что вместо эго, оно называется фараон, вместо этого получается здесь Творец. Один заменяется другим. Таким образом мы работаем. Ростов.
Гия еще хотел спросить что-то.
Гия, ты еще хочешь спросить что-то? Гия. Ну, давай спрашивай.
Да-да-да. Да-да-да. Еще есть вопрос один, ну, задает женщина новая.
Ну, да.
Интересующая. Что за наслаждение, которое нам обещает Каббала? Это вопрос совсем нового человека.
Я вам скажу. Представить наслаждение, которое нам дает Каббала, очень сложно. Дело в том, что все, что в нашем мире, все наслаждения, которые мы получаем, это как один грамм наслаждений против миллионных тонн наслаждений, которые нам дает Каббала. Почему? Потому что мы ограничены, сколько мы можем съесть, выпить, отдохнуть, насладиться чем-то. Все имеет свою конечную форму, даже наша жизнь. Потому что она построена вся на свойстве получать в себя. А Каббала, она выводит нас в мир отдачи вне нас, в мир любви вне нас, в мир безграничных ощущений. И поэтому мы даже не можем измерить, а что нам дает Каббала. Это настолько невероятно несочетаемые такие величины. Ну, просто, во-первых, вы начинаете видеть, для чего вы живете. как устроена жизнь, к чему она ведет, что происходит с нами до того, как мы родились в этом мире, что происходит с нами после того, как мы уходим из этого мира, потому что ничего не исчезает. Это все от течения одного и того же существования. То есть у вас откроются глаза. Вы не как слепые люди, вот как животные, что вы смотрите на них, как они существуют и существуют, так и люди существуют и существуют, и ничего больше в них нет. А так у вас проявляется четкое, здравое отношение к жизни, к миру. Вот что дает нам в первую очередь наука Каббала.
Спасибо огромное.
Ну давайте, Ростов.
Да, я хотел спросить. Притча говорит о том, что ну, мы разбились, упали в плен эгоизма, и мы хотим вырваться отсюда. У нас есть десятка. Мы пытаемся что-то делать, но все эти наши попытки, как деревянный щит и деревянный меч. Что нам нужно сделать, чтобы получить не деревянные эти инструменты, а как-то помощь Творца? Потому что как мы пытаемся в десятке делать, но все равно чего-то не хватает.
Для этого не хватает двух условий. Двух условий. Первое – это чтобы была группа, хотя бы несколько человек, трое, четверо, пятеро, неважно сколько, но чтобы это была группа по тем условиям, которые пишет, описывает Рабаш в своих статьях о группе. Они есть на всех языках. У нас мы перевели, обработали, опубликовали, все это есть. Это первое. Второе, чтобы вы, исходя из этой группы, собрали себя, значит, внутри этой группы, как вот я начертил, и из этого вашего состояния внутреннего, когда вы вместе соединены, просили Творца, что вы хотите, чтобы Он раскрылся вам здесь. А раскрытие Творца – это значит раскрытие силы взаимной отдачи и любви. Творец – это отдача и любовь, это не какой-то объект. Это поле, которое связывает всех и проявляется именно по подобию свойств в нашей связи. Так вот вы просите Творца о том, чтобы он проявился в вас. То есть сначала это группа. Второе – это объединение. И третье – это просьба. Вот так это должно происходить. Ну, каждая из этих ступеней, она внутри себя имеет еще и всякие разные подступени, но, в общем, вот это то, что надо вам сделать. Питер? Питер?
Каким образом 5 духовных органов раскрываются в 10?
Это потому, что один из них состоит из 6. Не стесняйся, не стесняйся.
Простите, вопрос просто не мой. Каким образом 5 духовных органов раскрываются в десятки, имелось в виду?
Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Зерампин состоит из 6 органов. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Исот. Вот из чего состоит Зерампин. И поэтому у нас есть 1, 2, 3, 6, да?
Да.
И один. И получается, ой, извиняюсь, я не буду писать так. Я пишу 1, 1, 1, 6 и 1. Всего 10.
Он там уточнил вопрос, как 5 органов чувств раскрываются в десятке. Он потом его
В десятке? О, это ты молодец. Пять органов чувств раскрывается в десятке так, что каждый член десятки ощущает все пять духовных органов чувств. Вы представляете, потому что в десятке одно целое. Одно целое. Как бы одно тело. Вот, это ваше тело. Или душа. И получается, что у вас на всех одна душа. Вообще у нас на всех в мире одна душа. Вся конструкция вот эта, она называется душа, или она называется Адам. Неважно, как назвать. Духовное тело. Так вот, вы раскрываете в этом духовном теле пять органов чувств, которые называются Кетер Хухма Бина Зарампин Малхут. Вот и все. Все, да? Девушка твоя еще хочет что-то спросить. Ну, спроси за нее.
Почему этих духовных органов именно такие в нашем мире? Зрение, слух, обоняние и так далее.
Нет, это мы в наших органах, это мы называем у себя. Зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, там, вкус. Да? Наши пять органов чувств. А в духовном мире они просто называются так по подобию. Потому что нет, естественно, ни глаз, ни рта, ни носа, ни рук, ничего. В духовном мире есть желания. Но желание, каждое из которых настроено на определенный вид, на определенное получение, ощущение какого-то свойства Творца. И поэтому мы их так называем, как в нашем мире, по образу человека нашего мира. Потому что человек нашего мира, он как бы следующий этап, пониженный этап души. То есть душа, она вся в духовном мире, в ней нет телесных этих органов, а есть в ней желания. Вот желания, которые настроены на свет хухма, на свет хасадим, на различные вот такие вот восприятия. Они называются в душе тоже глаза, нос, рот, вкус и так далее. А мы уже внизу, наши тела построены по этому подобию. Это все вы в науке Каббала будете изучать и увидите, каким образом духовные свойства, они постепенно нисходят до уровня нашего мира и в нашей материи, производят вот такой свой отпечаток. И мы являемся их следствиями в нашем мире. Далее есть у нас Вильнюс.
Добрый день. Я хотела спросить вот про царя и сына. Царь вначале говорит о том, что есть враги, и в то же время вручает, значит, сыну оружие, предварительно не обучив его им пользоваться. Сам скрывается. Скажите, почему он его не учит? Почему он не оказал ему первые, как бы не показал первые уроки, будем говорить, как сражаться с врагами, зная, что он на него будут нападать?
А вы себя не чувствуете такой в этом мире? Что вас выбросили сюда? И вы тут существуете, сами не зная, почему, и как, и что. И вот вдруг рассказывают вам о том, что есть такая наука Каббала, когда вы можете увидеть и узнать, и ощутить себя в высшем мире, и узнать, для чего вы существуете, и так далее. А на самом деле вы такая потерянная, ничего не знающая, неизвестна ничего. Это же и есть наше состояние в этом мире. То есть, в первую очередь, давайте мы определимся, что мы действительно в этом состоянии находимся. А теперь другой вопрос. Почему сделано нам такое, дано нам такое состояние, что мы оказываемся, не зная где, не зная зачем, не зная почему, существуем как животные. Мы развиваемся постепенно в течение тысяч лет как животные, пока постепенно не становимся людьми. И затем еще, когда мы становимся людьми, то мы еще развиваемся тысячи лет, пока из этих вот людей, так называемых, вырастает что-то такое, что начинает спрашивать, зачем я, почему я, для чего я, смысл жизни, что происходит со мной до смерти, до рождения, после смерти, зачем эта жизнь и так далее. Ведь, видите, проходит действительно десятки тысяч лет, пока человечество начинает об этом задумываться и спрашивать. Потому что в каждом поколении развивается в нас эгоизм. И он постепенно-постепенно нас развивает. И вот мы уже думаем, а правда, зачем это все надо? А надо ли нам это вообще? Вот. Ну и здесь очень много вопросов, на которые очень непросто найти ответ. Почему нам не дан этот ответ сразу заранее? Вот это ваш вопрос. А для того, чтобы вы его искали и сначала осознали свой вопрос. Вопрос у вас ясен вам или нет?
Да.
Да? Дорогая моя, еще не совсем. Поверьте мне, еще не совсем. Еще долго-долго и даже, может быть, несколько лет вы будете мучиться, пока этот вопрос у вас не созреет окончательно. Потому что, когда он созреет окончательно, вы в нем начнете видеть ответ.
И еще один вопрос, можно я быстро? Десятка, когда есть десятка, она также получает этот набор меч и щит?
Конечно. Это имеется в виду, когда люди уже собираются в десятку. А до этого никому отдельно это не дается. Каббала говорит не об одном человеке, а о десятке, которая собирается вместе как один. Потому что иначе они же не приходят к тому, чтобы отменить себя друг перед другом, чтобы каким-то образом начинать уподобляться Творцу. Понимаете?
Спасибо.
Есть у нас Москва с вопросом. Прошу.
Уважаемый Рав, можно ли надеяться на получение щита и меча, прилагая условия к объединению через усиление главного свойства, одного из свойств высшего мира, такое как милосердие? Может ли это быть основополагающим в работе по объединению? Потому что усилия в работе по объединению без этого свойства – плохо понятно. Может ли свойство милосердия...
Я понимаю вас, я понимаю, дорогая моя, только вы неправильно задаете вопрос.
Ключевым в...
А откуда вы возьмете
свой... моментом в объединении, в усилиях, вот в этой работе по объединению.
А откуда вы возьмете свойство объединения, свойство милосердия?
Вот оно понятно. Оно понятно больше, чем усилия в работе по объединению.
А я его не понимаю. Откуда у вас может быть свойство милосердия?
Ну, это доброта, как свойство высшего.
А откуда она у вас, доброта?
Отношение к товарищу.
А?
По отношению к товарищу доброта, как свойство высшего мира.
Она... А где вы ее нашли? Без объединения. Без обращения к Творцу, без того, чтобы получить от Него это свойство. А где оно так валяется, что его можно подобрать? В нашем мире этого нет. В нашем мире абсолютно все свойства эгоистические. А вы говорите, милосердие, доброта. Это вообще совершенно не свойство нашего мира. Мы так обзываем в нашем мире какие-то наши эгоистические свойства, которыми прикрываемся. Прекрасно понимая, что они абсолютно эгоистические.
Усилия по объединению.
А?
Усилия по объединению. Усилия по объединению. Какой главный акцент? На что?
На что? На то, чтобы...
По формулировкам.
На то, чтобы объединиться. И об этом мы просим Творца. Объединиться. В объединении мы начнем понимать и ощущать, воспринимать, просить все остальные свойства, силы, атрибуты, которые необходимы для еще большего объединения, для того, чтобы нам понимать саму природу объединения и так далее. Но сначала мы просим только объединение само по себе.
Через игру.
Как?
Через игру.
Говорите прямо в микрофон.
Через игру.
Да, через игру. То поехали дальше. Краснодар.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот из притчи следует, что у сына был украден подарок отца, щит и меч. А кто украл? И возможно ли его вернуть? Каким образом?
Да, творец все так... Сам творец, сам царь так и подстроил, что тот щит и меч, который был у сына, чтобы его украли. Для чего? Для того, чтобы сын понял на себе, на своей шкуре, что значит потерять подарок отца, не ценить отца, и что он должен обязательно себе это вернуть. А как вернуть? Это он должен заработать, заслужить своей кровью. Действительно, в очень непростой борьбе. Но тогда только он и будет ценить. Знаете, то, что имеем, не ценим. Надо один раз потерять, понять, что же это значит без того, что у тебя было, что как, насколько ты не можешь без этого, и тогда уже начнешь ценить. Так это происходит. Новосибирск.
Приветствую. Такой вопрос. Вот две силы. Сила получения, да, и сила отдачи, добро и зло. Вот если все это творец, тогда кто этот, кто воспринимает эти две силы? Или это как, что-то какое-то бесконечное? Как это?
Я вам скажу. Я написал сегодня об этом в Твиттере. О том, что есть четыре стадии. Об этом пишется. Это известная статья из Шамати. Как человек находится на четырех стадиях своего развития. Неживой, растительный, животный, человеческий. Так вот, там говорится о том, что когда человек развивается в своем естественном свойстве, мы называем его эгоизм. Это свойство не человека, это свойство Творца. Творец нам дает это свойство. Он нас в этом свойстве создает. Так и сказано, я создал эгоизм. А мы должны это свойство обратить в противоположное, в отдачу и любовь. Так что свойство эгоизма исходит от Творца. Откуда исходит свойство альтруизма, противоположное ему свойство? Тоже от Творца. Только эгоизм в нас развивается, даже если мы не просим Творца, он нас развивает. А альтруизм развивается только если мы настоятельно требуем. И вся наша работа заключается в том, чтобы над эгоизмом, который Творец постоянно в нас развивает, постоянно просить его через группу, через работу нашу, через группу обращаться к нему, о том, чтобы он бы дал нам, уравновесил бы нам этот эгоизм альтруизмом. И тогда бы мы работали бы, как бы шли бы на двух ногах и понимали бы, и ощущали бы все мироздание, все миры вне времени, пространства и так далее. Так что две силы исходят от Творца. Одна сила – это сила Творца от сама, это сила отдачи и любви. И вторая сила, которая порождена им из нуля, из ничего, которая называется эгоистической силой.
Днепр.
Да, а?
Днепр.
Днепр, да.
Вначале все было ясно, все шло ровно по своим рельсам, но со временем Творец все запутал, настолько все скомкал, смешал, что решения меняются каждую секунду и каждую минуту, причем очень важное решение в жизни. Что это и зачем?
А в принципе, разложить по полочкам это не так сложно. У тебя есть всего две силы: свойство отдачи, свойство получения. и ты между ними. То есть есть так. Давай попробуем это изобразить. Так. Вот тут сверху есть Творец. А внизу творение. Как тебя зовут?
Меня зовут Берсенёв Антон.
Антон. Антон. Антон. Вот. И теперь сверху вниз на тебя действует Творец. Так. Действует положительной силой. И действует отрицательной силой. Все. Отрицательная сила в тебе изначально есть. Есть. Это твой эгоизм. Такой родной, близкий, знакомый. Да. Он тебя все время толкает пожрать, поспать, попить пивка, погулять. И так далее.
Получается.
Ты понимаешь это, да? Да. Ну все, значит, мы с тобой друг друга понимаем. И Творца ты понимаешь. Хотя бы по этой левой линии ты Творца понимаешь. А вот по правой линии нет. Здесь Творец от тебя эту правую линию скрыл. И тебя бьют, бьют, бьют в итоге. Тут непросто. Тут этот эгоизм, он Антона нашего несчастного бьет. Антону некуда деваться, он даже приходит послушать нас. Куда же деваться от этого эгоизма? Так? И тут ему предлагают, говорят, знаешь, Антоша, есть еще одно такое свойство, которое можно получить от Творца, которое называется свойством отдачи. Вот это свойство получения, получать. А это свойство отдавать. Вот если ты научишься, вот это очень как-то неожиданно. Вместо того, чтобы наслаждаться от получения, наслаждаться от отдачи, у тебя не будет никаких проблем. Никаких. Представь себе, как мать с малюткой, с ребенком. Как она хочет ему все отдать, и играться все время с ним, и его все время кормить, и все время за ним ухаживать. Она от этого ощущает наслаждение. Ей ничего больше не надо. Дай ей только возможность, чтобы она все время только им и занималась. Ты это понимаешь, да?
Да, спасибо большое. Буду слушать много раз еще в будущем.
Вот. То есть нам надо единственное, что сделать. Достичь состояния, когда мы умеем отдавать все от себя, и при этом наслаждаемся отдачей. Тогда у нас не будет никаких проблем. Всего лишь. И вся эта наука поэтому, она и непростая. Поэтому называется тайная наука, потому что не сразу это поймешь. Но это можно сделать так, что ты будешь наслаждаться отдачей. Как только ты начнешь отдавать, ты начнешь ощущать не себя в себе, вот это ты. Это я. Так? Не в себе я буду ощущать, что происходит во мне, а я начну ощущать, что происходит вне меня. А вне меня – это высший мир. Мы его не ощущаем совершенно. Вечный, совершенный. А мы находимся как в скорлупе, изолированные от него. Значит, вся наша проблема – сводится к тому, чтобы обрести свойство отдавать. И тогда мы начнем ощущать вот этот вот высший мир. Не я, а высший мир. Постепенно-постепенно мы привыкаем к этой идее. Об этом говорят многие религии, все религии, все духовные практики. Что ты только хочешь. Все говорят об этом, что если существует духовность, она существует вне человека, вне нас, вне моего «я». Вот это нам и надо, достичь такого состояния. И это не сложно. Надо только правильно, четко уловить методику и нажать в нужном месте, и все. Мы к этому близки. Мы к этому близки. Ну, дальше что у нас есть? Питер. А Питер уже был. Я помню эту рыжую. А кто там еще? Пловдив. Прошу вас. Пловдив.
Здравствуйте.
Здравствуй.
С чем мы платим для того, чтобы прийти к свойству отдачи, чтобы скрыть Творца? Спасибо.
Чем мы платим, чтобы прийти к свойству отдачи?
Мы платим за это нашим терпением и очень большим усердием, силами. Мы платим за это. Да. И это непросто. Вы правильно спросили. Вопрос очень хороший. Потому что все в нашем мире, оно не достается просто так даром. И тем более духовное наполнение, раскрытие высшего мира. Как же это может быть? Это только лишь так, как если мы занимаемся в течение долгого времени, и самое главное – это настройка в группе. Если вы создадите группу и настроите ее правильно в резонанс с высшим миром, вы сразу же его начнете ощущать. Сразу. Ну что, у нас ни другого выхода. Мы должны... Днепр был у нас?
Был, да.
Был.
Начали с Тбилиси, так снова пошли.
Начали с Тбилиси. Тогда снова пойдем на Тбилиси. Давай, Гея. Не слышу.
Не слышно, Ще?
Сейчас слышно.
Слышно, хорошо. Как нам поступить, чтобы не потерять вот этот меч и щит, и инструкцию, вот эту инструкцию его использования, чтобы не потерять... Как нам поступить?
Каждый день приходить на урок, присутствовать на всех занятиях, собираться вместе с товарищами, обсуждать, каким образом мы со дня на день становимся все более близкими друг к другу. В духовном смысле, не в житейском. Вот. Как мы вместе собираемся, чтобы обратиться к Творцу, собираем наши желания, мысли. И так со дня на день все больше и больше обращаемся к нему. Вот и все. Теперь дальше мы... Где за вопросами группы? Новосибирск. Новосибирск.
Такой вопрос. Деревянный щит и меч, что это?
Деревянный щит и меч – это цимцум и орхозер. Это свойство подняться над своим эгоизмом, не работать с ним, и еще развить в себе свойство отдачи. Это уже меч. Далее у нас есть тогда... Ну, Ростов давно не был.
Вопрос такой. В основе просьбы, вот десятка, когда обращаться к Творцу, что лежит? Недостача Хиссарон или все-таки величие? Что важнее?
Величие. Величие Творца, оно утянет вас вперед прямо к цели.
Спасибо.
Ну, Питер, рыжая девушка, ну.
Раф, как обращаться с мечом, чтобы не ранить заложников? И как справиться со страхом взять этот меч?
Не понял, как?
Как с мечом справляться, чтобы не ранить заложников?
И как все-таки, и как, что, Костя, что ты сказал второе?
Как справиться со страхом взять меч в руки?
Страх взять меч.
Меч, он не убивает на самом деле. В духовном мире ты ничего не убиваешь, только исправляешь. Вся наша работа заключается в исправлении наших свойств. Так что нечего бояться. Ты никого не убьешь. Ты ничего не можешь сделать. Все наши свойства внутренние, твои враги, которые на тебя постоянно нападают, они никуда не уходят. Они покоряются тебе. И ты дальше продолжаешь с ними правильно работать. Они и обращаются в твоих главных помощников. Это и называется покорение. То есть ты берешь все отрицательные свои свойства эгоистические и обращаешь их в положительные. И они знают, как работать, потому что они были эгоистическими свойствами. Ну, у нас осталось еще пару минут. Краснодар. Что там девушка в конце, да. конца, в конце стола сидит и горюет?
Скажите, пожалуйста, вот краснодарская группа на граде, ну, так вот скажем, на зарождении, на стадии зарождения. Как настроить группу на то, что появился, ну, настрой на духовный мир? Вот как правильно ее настроить?
Если вы соединяетесь между собой так, что нет никакого перевеса в группе, а существует действительно одно как бы общее целое, то вот в этом общем целом, в середине этого общего целого, вы начнете ощущать Творца, что я вот здесь вот и нарисовал. Вы начнете его здесь ощущать. В самом эго, когда оно будет правильно соединено, оно обратится в вашу помощь, вашего самого лучшего товарища, друга, помощника. Вот, так, вот таким образом все и устроено. Ничего, никакого зла в мире нет. Все зависит только от того, как мы используем эти свойства. Ну, Алма-Ата. Алма-Ата.
Здравствуйте, Раф. Является ли щит и меч метафорами правой и левой линии? В таком случае, что является отдачей, что является получением, что является щитом, что является мечом в данной ситуации? Спасибо.
Ну вот конец, что является?
Ну, отчасти ты прав. Отчасти ты прав. Ты всегда задаешь такие умные вопросы, что я не знаю, что ответить. Значит, это верно, с одной стороны, но не все, не главное. Опять-таки, щит – это в основном сокращение работы со своими желаниями, а меч, когда ты обращаешь эти эгоистические желания в альтруистические, поражаешь их, им своих врагов. То есть побеждаешь их, покоряешь их так, что вместо того, чтобы они работали на получение, они работают на отдачу. Удачи вам. Дальше. У нас есть еще минутка?
Ну, у нас минутка есть, да.
Да. Ну, тогда отбились и снова. Многие.
Сейчас. Еще один вопрос такой. Что является основным в учебе? Что основное в нашей учебе?
Основное в учебе – это все-таки присутствовать на занятиях каждый день. То, что делаешь в основном ты. Это да, надо. Но кроме этого, это просто условие необходимое, но недостаточное. Условие необходимое и достаточное – это полное соединение в группе. Чтобы группа была как один человек. Чтобы они пытались все время быть между собой внутренне, душевно, сердечно объединены для того, чтобы в этом сердце общем раскрыть Творца. Все. И если не могут просить об этом Творца, чтобы он их так соединил, и больше ничего не надо. Вот у вас там есть четверо, пятеро, сколько есть. И в каждой группе есть, да хотя бы двое даже, неважно. Просить, чтобы между вашими сердцами обнаружился Творец. Я желаю вам в этом огромную удачу, успехов. Я очень хочу, чтобы это случилось с вами. Мы вместе этого все-таки достигнем. Будьте здоровы. Всем-всем удачи в личной жизни, во всем. Обнимаю, дорогие, до свидания, до следующего воскресенья.
Буквально одно слово я хочу просто еще сказать. Ребят, мы видим, какое огромное количество вопросов в чатах. Огромное количество. Просто сегодня мы дали предпочтение группам, потому что живые группы задавали вопросы. Мы вам обещаем, что на следующем вебинаре мы
начнем с чата.
Начнем с чата.
Да, пишите в чат, мы все вопросы там к тому времени отсортируем.
Да.
И обязательно с них начнем.
Спасибо большое.
А Ёшка Ролла сегодня не задал ни одного вопроса. До свидания всем, пока.